Ге-ге-ге!
Это кричит бельчонок Тинки. Вот он, на верхней ветке сосны. Надо побыстрее рассмотреть его, потому что Тинки – самый непоседливый бельчонок во всем лесу. Ни секунды он не сидит на месте. Может быть, потому что родился ранней-приранней весной, когда только-только появились проталинки и по всему лесу побежали быстрые звонкие ручейки. Не успел он покрыться рыжим пушком и открыть глаза, как чуть не вывалился из гнезда – Гайна. Мама поймала его за хвост и сказала очень строго.
«Лес полон опасности, Тинки, а ты старший брат. Тебе надо присматривать за сестричками».
Сестричек было три – Нюта, Ксюта и Рута. Всех их Тинки очень любил, но присматривать за ними было скучно. Гораздо веселее прыгать по веткам, дразнить сорок, грызть шишки и играть с приятелями в чехарду. А лучшим другом Тинки был толстый Пуш. Он жил на соседнем дубе в очень просторном и теплом дупле. Толстый Пуш был единственным бельчонком в семье. Все его братики и сестрички погибли весной, поэтому его баловали и опекали. Другие бельчата посмеивались над ним, ведь он был такой неповоротливый, такой неуклюжий, но Тинке он нравился. Пуш добрый и совсем не трусливый, как думали многие. А какой роскошный был у него хвост! Но вчера семья Пуша отправилась в свое дальнее Гайна. Белки так делают иногда, чтобы сбить с толку своих врагов, ястребов и куниц. К тому же любой дом нужно проветривать и чистить. Вот мама-белка и переселяется с бельчатами в другое гнездо. У каждой беличьей семьи по 3-4 домика в лесу. Дальний домик семьи Тинки и семьи Пуши тоже были рядом друг с другом.
«Мам, а когда мы пойдем на дальнее дерево?»
«Ох, Тинки, не мешай, не до того сейчас».
«А до чего?»
«А до того. Подожди, я занята».
Тинки подождал, пока лист на соседней ольхе не повернулся к солнцу другим боком.
«Мам, ну давай пойдем на дальнее дерево».
«Вот доделаю свои дела. И, может быть, пойдем».
«Может быть, или точно пойдем?»
«Я еще не знаю. Иди поиграй с сестренками, Тинки».
«Ой, нет, я погуляю, можно?»
«Ты такой непослушный, ты самый непослушный в лесу бельчонок».
«Мам!»
«Тинки, далеко не уходи, на землю не спускайся, будь внимателен и не дразни сорок».
«Я тут, рядом!»
Пообещал Тинки и поскорее выскользнул из Гайна. Сейчас еще мама попросит погулять с сестренками, поучить их прыгать. А это же такая скукотища.
«Пойду-ка я сам проведаю наш дальний дом», —
решил Тинки, вспомнив, что Пуш пообещал показать ему какой-то особенно хитрый прыжок. Пока Тинки скачет с дерева на дерево, его мама разговаривает с дедушкой Туком. Дедушка Тук, наверное, самый старый в этом лесу. Он редко выходит из своего дупла, но всегда готов дать совет и поболтать о чем-нибудь с соседями.
«Так вы думаете, это правда?»
Обеспокоенно спросила мама.
«Ну а ты сама как думаешь?»
«Так и думаю, так и думаю. Зима была холодная, я боялась, что и не проснусь. И нас ждет неурожайный год».
«Вот-вот. Думаю, нам всем придется перебираться в другой лес, там, где теплее и сытнее».
«Мои бельчата такие маленькие».
«Ничего, зато они дружные. И Тинки у тебя хороший помощник».
«Ох уж, убежал гулять и даже не сказал, когда вернется».
Бельчонок Тинки скакал с сосны на осину, с осины на дуб, с дуба на землю, с земли на орешник с орешника на елку, с елки на ольху, с ольхи на сосну. Он первый раз упрыгал так далеко от дома.
Ну и что? Подумаешь, я уже большой. Мама сама так говорит. И уж я-то разбираюсь в дорогах. Запросто найду наше дальнее дерево. Запросто вернусь домой. Заодно и Пуша повидаю. Посмотрю, что у него там за новый прыжок. Эгегей, вот как я могу!
И Тинки высоко подпрыгнул, перевернулся в воздухе и приземлился на лапы. Он огляделся вокруг, но, увы, никто не видел его фантастического прыжка. Тинки так увлекся прыжками и своим первым большим путешествием, что не заметил, как потемнело небо и в воздухе запахло дождем.
Дождь! Дождь! Подумаешь, дождь! Видали мы эти дожди? Добегу до дальнего домика и спрячусь.
Он представил, как позовет в гости толстого Пуша. Ведь сегодня он будет в доме один и сможет приглашать кого захочет, будто бы он сам хозяин, будто это его собственный домик. И они будут разговаривать с Пушем на взрослые темы, о погоде и урожае орехов, и выглядывать из домика, чтобы посмотреть, не кончился ли дождь. А потом побегут на обрыв, чтобы наблюдать, как плещется рыба в реке. Воздух загустел. Резкие порывы ветра клонили деревья к югу. Мамы белки уводили бельчат по домам. Кисточки на ушах Тинки растрепались. Чувствовал электричество воздуха и начал беспокоиться. Гроза настигла Тинки недалеко от березы, в которой был их дальний домик. До Гайна было лапы подать, но ливень обрушился стеной, а молнии затрещали так, будто хотели разорвать ткань неба. Тинки сжался в комочек и прыгнул. «Ничего, ничего! Еще два дерева, и он дома, в безопасности!» Вот уже дальнее дерево семейства толстого Пуша. Еще прыжок, другой, не трусь, Тинки. Сильный порыв ветра качнул старую березу, в которой был домик. Она накренилась, затрещала и рухнула на землю. Тинки перекувыркнулся в воздухе и полетел под откос.
«Мама! Мама! Там Тинки!»
Услышал он сквозь гул реки. Толстый Пуш висел на ветке над обрывом и тянул лапы к Тинке, как будто это могло помочь. Мама Пуша втащила сына в Гайну, а Тинке свалился в реку. Река тут же сжала его в больших ледяных ладонях и понесла. Все белки умеют плавать, если вдруг окажутся в воде. Но плавать они не любят. Тинки фыркнул, чихнул. Задрал хвост повыше, чтобы тот не намок и не тащил его ко дну. И попытался грести к берегу. Он вспомнил очень не кстати, что в реке живет водный ястреб по имени Щука. Чудовище, которое утаскивает бельчат под воду и съедает там вместе с хвостом. Эту историю рассказывал малышам дедушка Туп, чтобы они не бегали к реке. И хотя Тинки считал себя взрослым для таких сказок, сейчас ему захотелось поджать лапки и поскорее выбраться на берег. Но дождь заливал глаза, лупил по лапам, а течение у реки было сильное. Тинки быстро ослаб, шерстка его вымокла и потяжелела. Вода в реке прибывала, а маленький уставший бельчонок уже не мог справиться с течением. Мимо проплывала сосновая ветка, брошенная ветром в воду. Тинки ухватился за нее.
«Будь что будет»,
— решил он и закрыл глаза. Нюта, Ксюта и Рута сидели рядом с мамой и ревели в три голоса. Пуш и сам плакал, ведь Тинки был его лучшим другом. Река сделала поворот и мягко вынесла ветку с Тинки на песчаную отмель. Дождь утих, гроза ушла вслед за ветром. Тинки лежал на песке, не чуя лап. Ему казалось, что он все еще плывет по реке, что вокруг него ходит кругами водный ястреб-щука и вот-вот проглотит его.
«Эй! Эй!»
Позвал кто-то совсем рядом. Тинки приподнял голову. Перед ним сидел лягушонок. Было видно, что совсем недавно он был головастиком.
«Тебе больно?»
— спросил лягушонок.
«Мне мокро».
Тинки попробовал подняться на лапы. Лягушонок внимательно его рассматривал.
«А я тут живу. Это моя река. А ты откуда?»
«Я из леса».
«О-о-о! Ты переплыл реку, а мне пока не разрешают».
И он ускакал. Лягушки всегда так. Прискачут, два слова скажут, и нет их. Даже не спросил, нужна ли Тинке помощь. Да, не стоит рассчитывать на лягушек. Тинке посмотрел на тот берег. Он переплыл реку? Как же теперь попасть домой? Даже думать страшно, что придется снова отправляться вплавь. Тинки ужасно устал и хотел только спать и есть.
«Интересно, мама уже волнуется за меня?» —
подумал Тинки и тут же понял, что да, волнуется. Небо окрасилось в розовый, рыжий и золотой. Это небесная белка Векша свернулась калачиком на горизонте. Лес потемнел, протянул по берегу синие тени. Вечерело. Надо собраться с силами, надо искать укрытие, ведь скоро вылетит на охоту ночной ястреб-сова. Дедушка Тук рассказывал о нем очень страшные сказки. Ночью все бельчата должны спать в своих домиках и носа не показывать на улицу. У ночного ястреба-совы железные когти и клюв, но опаснее всего – глаза. Они горят огнем и так жгут, что бельчонок сам идет в когти страшному зверю. Тинки вздрогнул. Дедушкина сказка будто ожила. Совсем рядом что-то ухнуло. Кривые когти царапнули песок рядом с хвостом Тинки, и огромная черная тень накрыла его.
«Векша!» —
завопил Тинки, призывая на помощь небесную белку. Родительницу всех белок, спасительницу от несчастья. Он рванул вперед и забился в какую-то дыру под обрывом. Дрожа от ужаса, Тинки смотрел, как ночной ястреб-сова бьет крыльями и кричит. Тинки зажмурился.
«Только не смотреть ему в глаза! Только не смотреть!»
Он пятился назад вслепую, надеясь, что попал в пустующую, заброшенную нору. Уж слишком тут пахло лисицей. Наконец сова поняла, что этот бельчонок не достанется ей на ужин, и улетела. Тинки обнюхал свое пристанище и убедился, что лисы покинули его давно. Оставаться тут было опасно, но он очень устал. Бельчонок свернулся калачиком и, укрывшись хвостом, заснул. Thank you. Пока Тинки отсыпается в лисьей норе, его мама бегает по берегу реки и громко зовет сына. Она не верила, что ее ловкий, смелый, быстрый бельчонок утонул в реке. Конечно, его могла съесть какая-нибудь крупная рыба или унести ястреб, но вдруг он смог выбраться на берег и ждет сейчас помощи, забившись в какой-нибудь укромный уголок. Голодный, несчастный, потерянный. Мама обыскала весь берег, но так и не нашла своего сына. В отчаянии она вернулась домой, где ее ждали Нюта, Ксюта и Рута. Небесная белка Векша протянула лапку в лисью нору и пощекотала Тинки. Тинки чихнул, поводил усиками и открыл глаза. Он выспался, и все вчерашние приключения казались ему не такими уж и страшными. «Подумаешь, гроза! Подумаешь, река! Подумаешь, ночной ястреб-сова!» «Нет, от совы до сих пор шорстко встает на спинке торчком!» Тинки высунул мордочку из норы и огляделся. Река успокоилась после дождя и неторопливо бежала в своих берегах. Тинки выбрался из норы, потер лапками мордочку, грудку и хвост, стараясь стряхнуть с себя лисий запах, и огляделся. Этот берег был покрыт низкорослым кустарником. За ним тянулись поля, а за полями было что-то незнакомое, странное, очень шумное и пугающее. Надо вернуться на свой берег, но плыть Тинке не хотелось. Дедушка Тук говорил, что в любой реке есть дороги, надо только их разыскать. Тинке побежал против течения и вдруг замер. Берег перед ним стал бело-черно-рыжим, задвигался, завздыхал. Он то удлинялся острым клином в реку, то вжимался обратно в землю. Острый незнакомый запах заполнил воздух вокруг. Выдохнул берег протяжно и гулко. Тинки от страха рванул вперед. Прямо навстречу тысячерогому чудовищу. Заметался. Прыгнул на один рыжий рогатый валун, на другой споткнулся. Его щелкнули хвостом, но он и вернулся. Перескочил на другой валун, который зашевелился под ним, и задрожал. От ужаса Тинки перестал соображать. Он несся по валунам сквозь тучу мух, пока не плюхнулся в реку. Подняв хвост из воды, он поплыл к родному лесу. Огромные, черные, белые, рыжие, пятнистые, рогатые валуны трубили ему вслед. На своем берегу Тинки без оглядки понесся в лес. Деревья казались ему родными, будто на каждом из них его ждало Гайна и мама. «Мама?» Тинки остановился. По этой лиственнице недавно пробегала мама. Тут остался ее запах. Он сразу вспомнил, что здесь находится один из их домиков, и помчался наверх.
«Может быть, мама перебралась с сестренками в это дупло? Вот было бы здорово! А то ужасно есть хочется!»
Но дупло было пусто. Тинки решил заглянуть к соседям, хотя не был с ними знаком. Их Ганя тоже пустовала. Он нашел недоеденную еловую шишку и быстро, будто у него могли отнять, выгрыз из нее все семечки. Потом он огляделся. Было похоже, что это Ганя покинули в спешке совсем недавно.
«Странно!»
Пробормотал Тинки, но ему было некогда задумываться об этом. Он решил хорошенько выспаться, прежде чем искать своих. Следующим утром Тинки отправился в путь. Он уже хорошо узнавал лес и следы знакомых белок на ветках, а самих белок почему-то не было видно.
Может, я проснулся слишком рано?
Это хорошо! Значит, к вечеру буду дома!
Мама меня накажет! Но когда я расскажу про ночного ястреба-сову и про рогатый берег, все придут меня слушать, будто я дедушка Тук!
Тинки бежал по лесу и вдруг понял, что-то здесь не так. Лес вроде бы его, но будто чужой. Не видно юрких бельчат, что жили в осиннике. Не греется на ветке своей елки дедушка Тук. Он заскочил в дупло пуша, и никого. Да где они все?
Ушли!
Прокричал скворец на осине. Тинки вспрыгнул на свою сосну, домчался до Гайна, с которого он отправился в свое первое путешествие, и замер. Его дом был пуст. Он вспомнил все покинутые Гайна и дупла, которые встретились ему по дороге, и понял, что остался один. Пока Тинки думает, что делать дальше, его мама с сестричками и дедушкой Туком и другими белками уходят вглубь леса. Голод гонит их, предчувствие неурожая. Мама Тинки то и дело останавливается и облизывает то одну, то другую ветку, оставляя след для Тинки. Лущит еловые шишки и разбрасывает семена. Все смотрят на нее неодобрительно. Живым бельчатам есть нечего, а она бросает семена для утонувшего Тинки. Но мама верила, что он найдется. Она не могла остаться, ведь с ней еще маленькие Нюта, Ксюта и Рута. Но Тинки сообразительный, он найдет их, если вернется домой. Тинки решил пока не думать о маме и сестренках. Дедушка Тук говорит, что утром орешки вкуснее. Это значит, что если тебе плохо, надо просто лечь спать, а утром все наладится. Кстати, об орешках. Тинки был жутко голодный. Он перерыл все Гайна, но не нашел ни семечка. Он обыскал все дальние и ближние мамины кладовки, но они тоже были пусты.
Похоже, они ушли на поиски еды.
Догадался Тинки. Тинки и правда был очень смышленый. Он пожевал кору. Это было не очень-то и вкусно, но хоть в животе и перестало урчать. Свернувшись калачиком и укрывшись хвостом, Тинки постарался уснуть. Дом еще пах мамой, сестренками и им самим. Так грустно было ему одному. Тинки крутился и никак не мог уснуть. Утро придет, и надо будет думать, куда идти, где искать свою семью.
А если я уже вырос? Если я уже такой большой, что меня можно оставить одного?
Со страхом подумал Тинки. Нет, он еще не чувствовал, что ему пора покидать родное гнездо. Тинки выполз из домика и решил поискать лишайник. Может быть, он вкуснее коры? Ночной лес выглядел незнакомым. Ведь белки всегда спят по ночам, а уж бельчатам тем более не разрешают высовывать нос из гнезда после захода солнца. Ночью в лесу столько опасностей. Ночной ястреб-сова, пушистый ястреб-куница, железный ястреб-капкан, а главное, небесная белка Векши спит и не может тебе помочь. Тинки помотал головой. «Лучше не думать обо всех этих ужасных ужасах, а то так и останешься голодным». А уснуть на голодный желудок никак не получается. Он спустился вниз по стволу своей сосны и подцепил коготком перышко голубого мха. «Можно ли его есть? Пахнет не очень-то и вкусно». Вдруг он услышал шорох. Такой тихий и вкрадчивый, что даже не сразу понял, что это. Еще секунда, и пронзительная боль ошпарила ему бок. Тинки рванул наверх, но его враг был сильным и ловким. Обежав ствол, он перегородил ему дорогу.
«Пушистый ястреб куница!»
Понял по запаху Тинки и заверещал от ужаса. Это помогло. На коротенький миг куница отпрянула, и Тинки ринулся вверх. Он крутился вокруг ствола, но куница всегда опережала его. Вот ее когтистые лапы снова нависли над головой бельчонка. Тинки шарахнулся в сторону и перелетел на другое дерево. Не разбирая дороги и запахов, он мчался с ветки на ветку, от одного дерева к другому. Все дальше и дальше от родного Гайна, от родного дерева и леса. Пушистый ястреб куница сначала преследовал его по земле, а потом отстал. Деревья ночью выглядели совсем по-другому. Они будто стали больше, выше, печальнее. Они переплетались ветвями наверху, а по земле стелились их длинные темные тени. Светила почти полная луна. Лес был полон звуков, запахов и шорохов. Всей той ночной жизнью, про которую Тинки ничего не знал. Страх и боль в боку заполнили всю его голову. В ней не осталось больше ни одной мысли. Лапы наливались тяжестью с каждым новым прыжком и горели огнем. Но он продолжал бежать, потому что сильнее боли и усталости был страх. Небесная белка Векша застала Тинки в этой гонке. Он совсем выбился из сил, рухнул на ветке и замер неподвижно.
«Лечить! Бог! Бог! Кровь! Лечить! Лечить! Лечить!
Лесная птица улетела. Тинки даже не успел ее разглядеть. Он глянул на свой бок. Куница выдрала клок шерсти, порвала кожу. Кровь запеклась на ранке. Тинки огляделся. Он не знал, куда попал и как называется этот странный лес, где так много утоптанных дорожек, непонятных звуков и запахов. Кто здесь живет? Друзья или враги? Есть ли тут белки? Кто-нибудь сможет ему помочь? Пока Тинки зализывают рану, его мама с сестренками и остальные белки уходят далеко на юг. Сытные места еще не начались. И они рыжей волной катились через городские парки, деревни, реки и рощи. Все сильно похудели, лапки у многих стерлись в кровь. Дедушка Тук остался в одном из парков, потому что у него не было сил идти дальше.
«Если Тинки доберется до вас, расскажите ему, что мы ушли на восток!»
И дедушка Тук пообещал. Хотя, как и многие, уже не верил, что Тинки найдется. Тинки задремал на верхушке сосны. Он совсем обессилел после встречи с куницей и ночного бега. Во сне он дергал лапками, будто все еще бежал.
«Эй, ты кто?»
Услышал он сквозь сон.
«Ты откуда тут? Ты не упадешь? Ты знаешь, что у тебя рана на боку?»
Тинки с трудом разлепил глаза. Голод стал таким сильным, будто в животе поселилось тысяча червяков и грызет его изнутри. На соседней ветке сидела очень рыженькая белочка, ровесница Тинки. Хвост ее горел огнем и был даже пушистее, чем у Пуша. Тинки зажмурился от такой красоты.
«Ты что-то сказала?»
Спросил он на всякий случай.
«Мне кажется, ты голодный».
Тинке хотелось изобразить гордеца и героя, у которого кладовки под каждым деревом и который может закатить пир на весь мир. Но сил у него хватило только на то, чтобы кивнуть. Белки по своей природе не жадные. Может, эта рыженькая угостит его чем-нибудь?
«Пойдем! У людей полно еды!»
«У людей?» И она прыгнула вниз. Тинке никогда не видел человека, а дедушка Тук сказал о нем лишь однажды.
«Он бывает добрым, как векша. Бывает злее ястреба. Я не хотел бы встретиться с ним».
Тинке тоже, наверное, не хотел. Но голод был сильнее страха. К тому же его новая знакомая, кажется, совсем не боялась. Он осторожно спустился за ней на землю. Да, ночью ему не привиделось. Лес и правда был странный. Даже земля дышала здесь по-другому. Было мало травы, деревья росли реже, и всюду лес пересекали дорожки и тропинки. Тинке в жизни не видел столько тропинок, а по тропинкам шел... Да, он, человек... Тинке никогда его не встречал раньше, но сразу понял, что это он. Не похожий ни на кого в лесу, пахнущий незнакомо, тревожно. Человек шел мимо, засунув руки в карманы и не обращал на Тинке никакого внимания. А навстречу ему шел другой человек. И еще один. И по соседней тропинке один большой и два маленьких. Тинке с любопытством их разглядывал. Маленькие скакали, бегали и прыгали совсем как его сестренки. Сколько же здесь людей? Разве люди живут в лесу? Дедушка Тук никогда про это не говорил.
«Цвирки-цвик!» —
позвала его рыжая белочка. Всюду на деревьях были прибиты странные ящички. Они пахли человеком и орешками. Новая знакомая Тинке прыгнула в один из них. От удивления Тинке перекувыркнулся в воздухе и упал на крышу домика. Белочка захихикала.
«Хи-хи-хи! Сползай сюда! Фи! Одни семечки! Пойдем другую кормушку поищем!»
Но Тинке не тронулся с места. Он понюхал воздух, сел столбиком, огляделся. Может, человек притаился где-то поблизости и вот-вот схватит его? Не могут же они просто так тут гулять, совсем рядом с белками?
«Могут, могут! Это же парк, а не лес! Ты скоро привыкнешь! Нас тут много, и людей много! Они нас кормят! Им нравится смотреть, как мы едим! Пойдем, а то семечки ужасно надоели!»
Но запах семечек ударил Тинке в нос и закружил голову. Он сразу почувствовал, как давно не ел и как долго бежал. Казалось, ничего вкуснее семечек просто быть не может. Забыв про людей и их странные домики, он набросился на еду. Рыжая белочка сидела на крыше кормушки, посмеивалась, но сама семечки есть не стала. Она уверяла, что люди часто приносят орехи. Даже вкусные-привкусные кедровые. Надо только обижать все кормушки парка, но Тинке ей не верил. Пока Тинке грызет семечки в парковой кормушке, дедушка Тук выполз из своего домика на ветку сосны, чтобы погреться на солнышке. Он видел, как мимо него пронеслись двое бельчат, и один из них так напомнил ему Тинке, что дедушка Тук загрустил. Он повздыхал, жмуря подслеповатые глаза на солнце, и задремал, поудобнее устроившись на ветке. Так Тинке поселился в большом парке. Яркую рыжую белочку звали Винки. И она охотно познакомила Тинке с другими белками, показала кормушки и самые оживленные места, где люди каждый день приносили белкам угощения.
А какие у вас правила?
Спросил Тинки.
Правила? Правила?
Удивилась Винки.
Ну?
Замялся Тинки. В его голове вспыхнуло сразу множество правил, которые знает с рождения каждый бельчонок в лесу.
Нельзя выходить из дома по ночам, потому что есть ночной ястреб-сова и пушистый ястреб-куница. Вот, смотри, куница порвала мне бок. Это я вылез ночью из гнезда.
У нас нет куниц.
И к реке подходить нельзя. Там плавает речной ястреб-щука.
У нас нет реки.
Три орешка съешь, а четвертый спрячь.
Зачем? Люди все время приносят нам еду.
Тинки растерялся. Он привык, что лес полон опасностей, и чтобы выжить, надо помнить об этом всегда.
Мы просто живем в свое удовольствие, и все.
Тинки почесал мордочку и бросился за ней. Как здорово жить без всяких правил. Никого не бояться, скакать по веткам и прыгать по земле. Не искать еду. Хочешь — семечки ешь, а хочешь — беги до другой кормушки, там наверняка будут орешки. Можно есть не таясь, прямо тут, в домике. Не бояться совы, щуки и куницы. Можно даже спрыгнуть под ноги человеку и услышать, как все вокруг ахают, восхищаются, достают плоские коробочки, вспыхивают маленькими молниями и бросают прямо тебе под ноги орехи. Орехи были разные. Тинки не знал их названий, ведь у них в лесу орехов не было. За всю свою лесную жизнь он ни разу не пробовал ни одного ореха. А тут, в парке, можно было есть эту вкуснотищу хоть каждый день. Одни орехи были большие, с твердой бугристой скорлупой, и нужно было еще научиться разгрызать их, чтобы добраться до маслянистого желтого ядрышка. Другие орехи были круглые, звонкие, с тонкой душистой скорлупкой. Их Тинки особенно любил, но попадались они очень редко.
Подозреваю, что люди и сами не прочь их съесть,
фыркнула Винки.
Люди едят орехи?
Поразился Тинки. Неужели у белок с людьми может быть что-то общее? Может быть, они тоже строят себе домики, любят своих детей, боятся, что небесная белка Векша не проснется однажды? Тинки стал наблюдать за людьми повнимательнее. Пока Тинки знакомится с парком и людьми, Винки рассказывает своей маме.
Он такой хороший, мамочка. У него белое пятнышко на лбу. И он такой смелый. Дрался с куницей. Это очень страшный зверь. Почти как кошка. Она выдрала ему клок шерсти на боку и поранила до крови. А еще он тонул и потерялся. Мне так его жалко.
А мама слушает и понимает, что ее дочка стала совсем взрослая, и скоро придет пора строить ей свое гайно.
Мама, смотри, какой хорошенький!
Услышал прямо над собой Тинки и взметнулся на ближайшую сосну. Посмотрел на человека сверху. Потом вспомнил, что здесь можно никого не бояться, и спустился пониже. Это был небольшой человек. Он смотрел темными, почти беличьими глазами и протягивал на ладошке орешки. Таких орешков Тинки еще не встречал. Но запах сразу закружил ему голову, хоть он и не был голодным. Тинки робко спустился пониже. Что это за орешек такой? Совсем незнакомый. Тинки быстро схватил его и метнулся на сосну.
Мама, мама, он взял!
Тише, тише, доченька, испугаешь его.
Тинки разгрыз орешек. Он был маленький, чуть побольше семечек, но такой вкусный!
Мама, он на меня смотрит. Иди сюда, не бойся. Я девочка, я тебя не обижу.
Тинки осторожно спустился. Орешки в руке девочки так и звали его. Он понюхал девочкину ладонь, оперся о ее пальцы лапкой. Девочка задержала дыхание и захихикала.
Щекотно!
Тинке нравилось, что эти двое не напускают на него свои карманные молнии в коробках. Все-таки неприятно, когда тебя ослепляют. Он обнюхал все орешки, понял, что они ужасно вкусные, сгреб их лапкой в рот и упрыгал на сосну.
Ну пойдем, пойдем, доченька.
Пока, я завтра еще приду. Жди меня здесь.
Тинки помахал ей хвостом. Завтра? И опять с орешками? Девочка с мамой пришли завтра и послезавтра. Они приходили почти каждый день и каждый раз приносили Тинке эти вкусные орешки. Он даже поделился ими с Винки, и она сказала, что да, кедровые орешки – большая редкость. Люди их почти никогда не приносят.
А мама говорит, что далеко-далеко отсюда есть такие леса, где растут только такие шишки. Вот с такими орешками. Представляешь?
Вот бы туда попасть!
И они стали мечтать, как вместе отправятся в путешествие, найдут большой кедровый лес и будут есть кедровые орешки каждый день. Жизнь в парке шла своим чередом. Тинки поправился, перестал бояться всех ястребов, он уже даже забыл, что было с ним после падения в реку. Ему даже стало казаться, что он всегда жил в парке. Правда, вечерами, когда небесная белка Векша уходила спать, он сворачивался калачиком на фанерном домике и грустил. Эти фанерные домики построил человек для птиц. Их много было развешано по парку, но птицы не любили жить в них, и те белки, что не умели или не хотели строить свои гнезда, занимали эти домики. Тинки лежал на тоненькой подстилке из травы и птичьего пуха и вспоминал свое родное Гайно. Какое оно было теплое и уютное! Как здорово было пережидать в нем дождь или, свернувшись калачиком вместе с сестричками, слушать мамины сказки и греться друг о дружку. Где теперь мама? Где сестрички? Тинки тяжело вздыхал и вытирал кончиком хвоста слезы. Иногда он даже говорил себе, что надо бросить этот парк и идти искать маму. Но наступало утро, прибегала беззаботная Винки, приходила девочка с кедровыми орешками, и Тинки снова забывал обо всем на свете. С девочкой они встречались всегда в одном и том же месте, и она всегда приносила ему необыкновенные вкусности. Фундук, кедровые орешки, сушеные яблоки и финики. Тинки научился есть у нее с руки и не бояться. Девочка очень хотела его погладить, но уж этого он ей никогда не позволял. Сразу убегал на дерево и смотрел оттуда. Можно без этих глупостей. Он совсем перестал бояться людей, а иногда даже нарочно дразнил их, подбегая совсем близко или прыгая им на плечи. Ух и визг тогда поднимался. Взрослые белки качали головами. «Этот бельчонок однажды попадется!»
«Подумаешь? Он, знаете, какой храбрый! Он столько всего пережил!»
И она снова и снова начинала рассказывать приключения Тинки, которые знала наизусть. Это вдохновляло Тинки на новые подвиги. Однажды на полянке он услышал знакомый запах. Так пахло в его родном лесу. Это был особенный запах, густой и влажный, запах грибного леса. Вялеными, перезимовавшими в маминых кладовых грибами, они кормились всю весну. Тинки замер столбиком. Неужели здесь, в этом парке, может быть что-то связанное с мамой? От любопытства у него даже нос зачесался. Он огляделся, но никого не увидел. Только почувствовал людей недалеке. «Ну так и что же? В этом парке повсюду люди!» Тинки схватил кусочек гриба, который лежал на траве просто так, не спрятанный, никем не охраняемый, прекрасный сушеный гриб. Но не успел он откусить, как его накрыла сетка. Затянула и подняла воздух. Тинки заверещал и замолотил лапами. Веревка впилась ему в шею, натянулась, спутала лапки. И чем больше он вырывался, тем сильнее она резала бока, тем больнее ему было. Тинки замер от ужаса, не зная, что еще сделать, чтобы освободиться. Пока Тинки пытается выбраться из сетки, Винки рыдает, уткнувшись маме в хвост. Она бежала за Тинки и видела, как он нашел что-то на полянке. Она уже хотела спуститься к нему, как мамины лапы схватили ее и оттащили повыше на дерево.
«Стой, Винки! Посмотри!»
Там внизу Тинки бился под сеткой. А два человека затягивали ее все туже и туже.
«Твой Тинки попался людям. Ему теперь ничем не помочь».
«Разве люди злые?»
Удивилась Винки, которая так долго учила друга не бояться людей.
«Люди, как и белки, разные».
«Зачем они его поймали?»
«Не знаю. Пойдем. Пойдем отсюда скорей».
Тинки оказался в тесном ящике. Он забился в угол и таращился на три крохотных дырочки в стенке. В дырочке лился свет, три тонких-тонких лучика. Они резали темноту ящика и казались Тинки острее зубов куницы. Он ничего не понимал, ему было страшно и больно от веревок, которые его опутали. Недоеденный гриб валялся тут же, в углу. Но Тинки смотрел на него теперь с ужасом. Что с ним сделали? Куда его несут? Где Винки? Где парк? Где воздух и свет?» Тинки боялся пошевелиться. Такого с ним еще не было. Какая бы опасность ни грозила, всегда можно было убежать и спрятаться. Но теперь он не мог выбраться. Похоже, это его спрятали. Спрятали ото всех.
«Совсем молодая, похоже. Ну и что? Легче будет продать. Посади ее в клетку побольше. Пусть резвится. И ценник не забудь написать».
Голоса людей раздавались над головой Тинки, пока рука в жесткой перчатке доставала его из ящика и пересаживала в клетку. Тинки хотел укусить руку, но не успел.
«Ха-ха-ха! Прыткая! И они все поначалу такие прыткие!»
Потом все стихло. Тинки огляделся. Пахло мышами, соломой и чем-то еще, незнакомым, но очень противным. Пищали в углу какие-то зверьки, но он не мог разглядеть, какие, а писк их он не понимал. Вдруг Тинки почувствовал запах еще одной белки. Он зашевелил носом, сделал два робких шага и вскрикнул. Это был толстый Пуш!
Пуш! Эй! Пуш!
Тинки?
Их разделяли прутья клеток, но как же оба были счастливы встретить друг друга.
«Я же думал, ты утонул!»
«А куда вы делись?»
«Я же видел, как гроза унесла тебя в реку!»
«Я вернулся, а вас нет!»
«Твоя мама ужасно плакала!»
Тинки замолчал, глаза у него заблестели. Он прошептал поскорее.
«Со мной такое было!»
«Расскажи!»
«Нет, сначала ты расскажи! Где моя мама? Как ты здесь оказался? Что это за место? Почему эти люди нас поймали? Ты тоже жил в парке?»
«В парке? А что такое парк?» «Нет, я шел вместе со всеми на восток, в ореховые леса. Знаешь, это очень трудно. Ведь все время идти, идти. Мы останавливались только ночью. С рассветом поднимались опять. И есть было совсем нечего. Ты бывал на помойках? Ужасное место. Но там бывает еда. Я пробовал тухлую рыбу. Противная. А еще мальчишки. Они кидаются камнями. В меня почти попали.
А мне куницу бок порвала. Смотри!»
И Тинки показал Пушу свой бок. Пуш тоже сказал.
«О-о-о-о!»
И они помолчали.
«Где моя мама?»
Опять спросил Тинки.
«Я не знаю. Когда мальчишки начали кидать камни, все рванули в рассыпную, а я отстал. запутался в хвосте. Потом эти, с сеткой. В общем, я тут уже давно.
Пуш вдруг отошел от Тинки, неловко забрался в колесо, пробежал два круга, потом неловко спрыгнул. Забился в дальний угол.
Пуш! Эй! Пуш!
Тут, конечно, кормят какой-то сухой гадостью, от которой горло дерет и живот болит. Я хочу снова забраться на сосну и погрызть шишку.
Зачем нас поймали?
Пуш вздохнул и вернулся к Тинке.
Я не знаю. Приходят люди, чаще всего большие, с маленькими. Смотрят, говорят что-то, радуются. Может, за этим?
А мы? Разве мы не должны радоваться?
Я не знаю, Тинки.
Пока Пуш и Тинки разговаривают, белка Винки собирается в путь. Сначала мама не хотела ее отпускать, но Винки сказала очень твердо.
Это я научила его не бояться людей. Я виновата, что его поймали. Я должна его найти.
Она обняла маму на прощание и вздохнула.
Может быть, и нам нужно какое-нибудь правило. Хотя бы одно.
Тинки спрыгнул с колеса и забился в угол клетки. Он больше не мог крутиться на одном месте. Он очень скучал по маме, сестренкам и пушистой Винке. Но больше всего он скучал по лесу и возможности прыгать с ветки на ветку. Такая тоска навалилась на него, что он понял, если он не выберется отсюда сию секунду, то умрет.
Пуш! Пуш, давай сбежим!
Но как?
Вот за что Тинки любил своего друга. Это только с виду Пуш неповоротливый уволень.
Надо выбрать подходящий момент. Ну, например, утром, когда придет тряпка в ведро.
Каждое утро в зоомагазин приходила девушка. Она открывала настежь окна и дверь, протирала полки, чистила клетки, мыла пол и всегда напевала.
Вот тряпка и ведро, и ведро, и ведро, мои тряпка и ведро, и ведро. Вот тряпка и ведро, и ведро, и ведро, мои тряпка и ведро, и ведро.
Тинке и Пушу нравилось, как она поет и как говорит им.
О, бедненькие вы мои, посадили вас в клетки.
Попугаю Ара она тоже сочувствовала.
Жил себе в теплых странах, а тебя сюда посадили. Вот скоро зима, морозы, жуть.
Тинке долго думал, как им сбежать, и понял, что тряпка в ведро — это их единственный шанс. Пока она в магазине одна и окна открыты, можно удрать.
Она откроет мою клетку, чтобы поменять воду. Я укушу ей палец, выскочу, открою твою клетку, и мы убежим. Ты прыгай в окно, а я в дверь. Так ей труднее будет нас поймать.
А ты можешь открыть мою клетку?
Наверное, смогу. С этой стороны мне не дотянуться. Но если я буду снаружи... Тряпка-ведро просто поднимает вот эту палочку. Я тоже ее подниму, а ты толкнешь дверцу со всей силы.
Так все и вышло. Тряпка-ведро открыла окно, вычистила клетки шиншилл и волнистых попугайчиков, поболтала с попугаем Ара и налила им свежей воды. Потом открыла клетку Тинки.
Ох ты, бедная крошка, вся дрожишь. Ты не заболела?
Но Тинки не заболел. Он дрожал от нетерпения. Через открытое окно шел свежий воздух летнего утра. Накатывал на него, как волна. Он хотел наружу, на улицу. Вот она, решающая минута. Тряпка-ведро выгребла мусор из клетки и отвернулась, чтобы высыпать его. Этой секунды хватило Тинке, чтобы выскочить из клетки, рвануть на шкаф и замереть. Пуш в своей клетке занервничал.
«А, вот я растяпа!»
Воскликнула тряпка-ведро, увидев пустую клетку. Она оглядела магазин, но не заметила Тинки среди коробок с кормом.
«Эй, ты! Кс-кс-кс-кс! Тьфу ты! Цок-цок-цок! Так как же этих белок подзывают?»
Тинки боялся пошевелиться. Пуш метался по клетке, но Тинки не забыл о нем. Он просто ждал удобного момента.
«Ну где же ты, белочка?»
Тряпка-ведро закрыла дверь магазина, и Тинки понял, что медлить нельзя. В один прыжок он оказался у клетки Пуша, дернул палочку, Пуш навалился на дверку, вывалился из клетки и бросился к окну. Тряпка-ведро уже захлопнула одну створку, но Пуш успел проскочить через ее руки прямо на улицу. Тинки сиганул следом, но тряпка-ведро на этот раз оказалась проворнее.
«Ну уж нет!»
Она схватила его прямо за хвост, а это ужасно больно. Тинки кусался и царапался изо всех сил. Тряпка-ведро взвыла от боли и выпустила его. Но окно уже было наглухо закрыто.
«Вот же негодяйка! Ты хоть знаешь, как мне попадет за твою сбежавшую подружку?»
Тинки опять сидел на шкафу и скалил зубы не хуже пушистого ястреба-куницы. Он чувствовал себя сейчас таким же злым и опасным. Он ни за что не вернется в клетку с бесконечным колесом. Звякнул дверной колокольчик.
«Дверь!»
Рявкнула тряпка-ведро. Она смазывала укусы и царапины йодом и тоже была очень сердита.
«И вам доброе утро!»
Раздалось от двери. Первым покупателем в этот день был высокий парень в белой кепке. Пока Тинки скалит зубы, сидя на шкафу, Пуш, оглохший от шума людей и машин, жмется к стене дома и соображает, что ему делать дальше. Он должен спасти Тинки из этой тюрьмы, но как это сделать, он не знал.
«Доброе. Закрывайте двери, у нас тут беглянка. Не знаю вот, как ловить ее теперь. Всю меня искусала. Дурацкая белка!»
Буркнула тряпка-ведро и кивнула на шкаф.
«Белки они такие!»
Ухмыльнулся парень и вдруг сгреб Тинки, сжав ему мордочку одной рукой, а другой перехватив вокруг живота.
«Клетку! Живее!»
Скомандовал он. И минуты не прошло, как Тинки снова бился в клетке. Ему казалось, его отчаяние так велико, что должны расплавиться прутья клетки, рухнуть стены магазина, должен умолкнуть весь город. Но все было по-прежнему. Только маленький, испуганный, Отчаявшийся бельчонок бился и бился в своей клетке. Именно в этот момент Пуш решил, что пора действовать, и прыгнул на подоконник магазина. Он заглянул в окно, но увидел только тряпку, ведро и какого-то незнакомца. Они наклонились над клеткой, но что в ней Пуш не мог разглядеть.
«Тинки! Тинки!»
Позвал он и постучал по стеклу гоготком. Тинки услышал призыв друга и заметался по клетке.
«Пуш! Пуш! Пуш!»
«А она у вас точно не бешеная?» —
уточнил парень.
«Да как же! 2 недели вела себя как человек, а сегодня помогла сбежать подружке. И вот смотрите, что вытворяет. Так как, берете?»
«Беру. Еще мне поводок нужен и ошейник».
«Для белки? У нас таких нет».
«Ну, для самой маленькой собачки дайте. Я разберусь».
«Вы что, ее по улицам водить собираетесь?»
«Ха-ха-ха, почти. Бизнес у меня. Фото с дикими экзотическими животными. Лето как раз, сезон. Вчера вот енота прикупил. Представляете? Такое везение. Ну, белку уж возьму».
«Да ну! Кто будет с белкой фотографироваться? Они вон в парке ручные почти».
«Ну, ручные, да не совсем. Позировать их не заставишь».
«Да и это ведь дикое».
«Это ненадолго».
Он надел перчатку, сунул руку в клетку и так схватил Тинки за шею, что тот на секунду перестал дышать. Тряпка-ведро с восхищением смотрела на покупателя.
«О, да вы профессионал!»
«А то! Коробку давайте!»
Клетку сменила коробка, совсем маленькая, тесная, но стены коробки приглушали звуки и свет, и было даже приятно после всех волнений посидеть тут и передохнуть. Тонкие лучи света были совсем как в том ящике, в котором Тинки принесли из парка в магазин. Коробка с дырочками. Куда его опять несут? Оставьте его в покое! Тинки заметался по коробке и заверещал от страха, отчаяния и злости.
«В общем, вот мой телефон. Если появится у вас что интересное, звоните. Питона я бы купил».
Звякнул дверной колокольчик. Тинки в коробке вынесли на улицу. Он прильнул к одной из дырочек и увидел Пуша.
«Пуш! Пуш!»
«А ну тихо!»
Коробку тряхнули так, что Тинки перекувыркнулся через голову, но тут же снова вернулся к дырочке. Он видел, что Пуш мчится по деревьям вдоль дороги, еле поспевая за ними. Среди листвы то тут, то там мелькал его пушистый хвост. Тинки вроде и понимал, что надо затихнуть, может быть, притвориться мертвым, но ничего не мог с собой поделать. Он визжал и бился в стенки коробки.
«Пуш! Пуш! Пуш!»
Скоро Тинки так устал, что свернулся калачиком и попытался уснуть. Он понимал, что спать нельзя, что его несут неизвестно куда, и запахи, окружавшие его коробку, были не просто незнакомые, а прямо-таки отвратительные. Через дырочки в стене к нему попадал едкий голубоватый дым, от которого он начинал чихать и чесаться.
«Смотри-ка ты, не любит сигарет!»
Очнулся Тинки, когда на него вылили стакан холодной воды.
«Эй, Соня! Вставай! На работу пора!»
Мокрый, сонный и голодный Тинки не сопротивлялся, когда хозяин натянул на него ошейник, снова посадил в коробку и повез куда-то. И только когда его вытащили наружу, Тинки встрепенулся. Он узнал запахи и звуки, узнал деревья, тропинки, фанерные ящички с едой и тот особенный воздух, от которого он успел отвыкнуть. Ведь здесь жила Винки, прекрасная белочка с ярким пушистым хвостом, такая беззаботная, легкая, что под ней не пригибались даже самые тонкие ветки. Тинки радостно рванул изо всех сил к ближайшему дереву, но какая-то сила дернула его назад, к ногам хозяина.
«Ха-ха! Дурачина! Думаешь убежать? Нет, брат! Тут мы с тобой работать будем! Мальчики и девочки, а также их родители! Чудесная белочка на руках вашего ребенка! Фото на память! Не желаете фото? Смотрите, какой пушистик!»
Кто-то пожелал фото. Тинки усадили на плечо девушки с белыми волосами. Он попытался сбежать, но его опять дернули назад. Он повис между небом и землей, а ошейник вцепился в его шкурку.
«Ой, ей же больно!»
«Что вы, она так играет! Смотрите, какая зорница! Это же белка, они всегда такие! Держите вот тут. Внимание. Улыбочку. А теперь угостите ее орешком».
Девушка протянула Тинке орешек. Он, забыв про гордость, съел его.
«Ой, какая хорошенькая. А как ее зовут?»
«Пуська».
«Пуся. Пусечка».
Больше за весь день к Тинке и хозяину не подошел никто. Так что и орехов Тинке больше не получал.
«А что ты хотел? Нет клиентов, нет орехов. Еду заработать надо».
Так они и работали. Изо дня в день, неделя за неделей. В парке хозяин был весел, тормошил его, давал гладить всем, кто хотел фотографироваться. Потом придумал такой трюк. Нажимал бельчонку на спину так, что лапка вздергивалась вверх, и казалось, что Тинки машет всем, кто проходил мимо. Дома хозяин закрывал его в тесную клетку. Давал воды, а вместо еды насыпал сухой корм. Такой противный на вкус и запах, что Тинки ел его только в совсем уж пустые, голодные дни, когда хозяин не делал ни одной фотографии и никто не угощал Тинки орешками.
«И зачем я только тебя купил? Никакой прибыли!»
Тинки ел корм, от которого болел живот, и потихоньку грыз ошейник, который с него не снимали ни днем, ни ночью. Он все равно сбежит, сбежит, сбежит! Однажды он пригрызет ошейник и убежит. Надо только выгадать так, чтобы это случилось в парке. И хорошо бы, если бы в этот момент рядом оказался старик с попугаем. Тинки чувствовал, что старик сможет ему помочь. Этот старик не фотографировал. Он ходил со своим серым попугаем по парку и предлагал, чтобы попугай вытянул билетик на счастье. Билетики лежали в разноцветном полинялом мешочке. Старик рассказывал всем о своем попугае, о том, что он живет у него уже 58 лет, что они большие друзья, что он все понимает, умеет говорить 135 слов, петь в саду или в огороде и знает наизусть стихотворение «Мороз и солнце» Александра Сергеевича Пушкина. Стоило старику сказать это, как попугай начинал.
«Пушкин Александр Сергеевич, мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись».
И много-много еще слов, которых Тинки не понимал. А потом попугай кричал:
«Овации! Овации! Овации! Овации!»
И если рядом были люди, они начинали смеяться, хлопать в ладоши, покупать у старика билетики на счастье. А хозяин Тинки злился.
Гадский старик. Со своим попугаем весь бизнес не портит. Фото с Белочкой не желаете? Смотрите, какая красавица.
Тинки же наоборот. Рядом со стариком и попугаем чувствовал себя спокойнее. И еще отчаяннее хотел сбежать. Он спрыгивал на землю, но хозяин тянул поводок, иногда стегал его этим поводком, и Тинки снова притворялся послушной, милой белочкой для фото вашего ребенка. Пока Тинки мечтает о побеге, его мама и сестренки наконец-то добрались до леса, где было много еды. Там росли высокие кедры. Макушками они рисовали в небе облака, а ветки были удобны для строительства гайна. Мама тут же принялась за дело. Ведь осень не за горами, надо успеть построить несколько домиков. Иногда она останавливала свою работу и прислушивалась. Ей все казалось, что Тинки вот-вот появятся на соседнем дереве. Тинки сидел на плече хозяина и безучастно смотрел на близкие сосны. Сегодня утром хозяин заметил, что Тинки почти разгрыз ошейник. Он отхлестал его поводком, а потом принес откуда-то новый ошейник, тяжелый и жесткий. Он долго возился с ним, а когда надел и дернул, в шею Тинки впились острые шипы. Тинки дал себе слово, что не будет плакать и визжать, что будет послушным. Но по ночам все равно будет грызть этот ошейник, даже если придется грызть до самой зимы. Сегодня они приехали в парк поздно и встали около старика с попугаем. Попугай покосился на Тинки круглым глазом и закричал:
«Горе! Горе! Горе!»
Старик вздохнул и сказал хозяину:
«Что ж ты так его мучаешь-то? Ведь это живое существо».
«Слушай, папаша, это ты со своим дряхлым попугаем на жизнь зарабатываешь. А у меня бизнес, понимаешь? Нет? У меня еще 6 точек по парку. Енот, павлины, обезьяны и сипуха. И от этой сумасшедшей белки у меня больше всего проблем. Знал бы, что она такая дикая, в жизни бы не стал связываться. А ты знаешь, сколько я за нее денег отдал? Их ведь отработать надо».
«К животным с добром надобно».
«Да некогда мне с добром. Ага, буду я возиться с ней 100 лет. Ничего, день-два поголодает, привыкнет».
«Эй, куда?»
Шипы в ошейнике впились в шею. Поводок был натянут, как тетива. Еще секунда, и у Тинки бы получилось вырваться, убежать на дерево, отыскать Винки. Но хозяин уже сгреб его под мышку.
«Еще раз попробуешь сбежать, скормлю собакам, поняла?»
Тинки покорно сел на плечо своего мучителя. Сейчас ему казалось, что лучше бы его задрала и съела куница тогда, в лесу, чем терпеть все это.
Мама! Мама, это он!
Услышал Тинки взволнованный голос и посмотрел вниз. Рядом с хозяином стояла девочка и протягивала ему кедровые орешки.
Ты уверена?
Да! Смотри, белое пятнышко на лбу, и хвост пушистый, и шрам на боку.
Девочка протянула к Тинке руку, погладила его между ушей. Тинки стерпел. Он еще помнил ее. Помнил, что с ней связано что-то хорошее. Мама девочки разговаривала с хозяином.
Копилку распотрошили. Все зоомагазины в городе объехали. Целый месяц его уже ищем. Вы поймите, она плакала целыми днями.
Да я понимаю, мадам, но у меня бизнес.
Я вас очень прошу, мы же вам заплатим. Но за сколько вы ее купили? Я заплачу столько же.
Интересно вы рассуждаете. А дрессировка? А кормил я ее сколько? А орехи сейчас сколько стоят, знаете?
Я добавлю. Ну, очень вас прошу. Смотрите, он ее помнит. Сам к ней пошел.
Тинки и правда позволил девочке взять себя на руки. Ведь она для него означала орешки, сытую жизнь, беззаботное время, когда он был так счастлив.
Ладно, так уж и быть. Но деньги сейчас. И помните мою доброту. От сердца же отрываю. Такой зверек. Такого второго не сыщешь. У вас коробка-то есть? А то ведь удерет, как пить дать.
Коробку нашли, деньги отдали. Хозяин передал повод Тинке в руки девочки и пошел, посвистывая, проверять свой бизнес. Енота, павлинов, обезьяну и сипуху.
Это хорошо, что вы его купили. Вы хорошие люди. Сразу видно, что будете заботиться и животных любите. Эти бедные звери весь день на жаре. Среди толпы людей. Испуганные, глохшие. Я когда их вижу, у меня сердце кровью обливается. Они же дикие. Не как мой амиго. Да я бы и не ходил, но остался вот один. Не могу его прокормить. Приходится нам с амиго зарабатывать, чем можем. Мне его в юности подарили. Я часто представляю, как он жил там у себя на родине, на свободе, среди сородичей. Я вот, знаете, иногда думаю, если бы все люди в раз взяли и отказались бы фотографироваться с обезьянками, с ястребами или с совами, и отказались бы ходить в дельфинарии, особенно перевозные, душные, тесные. Там ведь дельфины только мучаются. Им ведь простор нужен. Если бы все люди в раз отказались бы, то их бы ведь и не отлавливали бы. Животных-то. И жили бы они себе в лесу, летали бы по небу, плавали бы в море, понимаете?
Да, мы и в зоопарк не ходим.
Девочка протянула Тинке еще горсть орешков. Его накрыли мягкие теплые ладошки. А через минуту он снова оказался в коробке. Пока измученный Тинки грызет кедровые орешки, стараясь не думать, куда его опять несут в коробке, Винки добралась до узкой лесополосы вдоль дороги и встретила там исхудавшего, потерянного Пуша.
«Ой, еще один одинокий бельчонок! Послушай, а ты не видел здесь бельчонка? У него такой необыкновенный хвост, а на макушке белое пятнышко в форме кедрового орешка. А глаза большие, умные. А еще он очень смелый и даже дрался с куницей».
«Это Тинки!»
Сразу узнал Пуш и рассказал, что с ними приключилось. Винки и Пуш решили искать Тинки вместе. Впервые за столько дней сытый Тинки уснул прямо в коробке, а когда проснулся, увидел склоненное над собой лицо девочки. Тинки пулей выскочил из коробки, вскарабкался по шторе и замер на гордине.
«Ну что ты, маленький, не бойся, иди ко мне, малыш. Мама, давай назовем его малыш».
«Давай».
«Малыш, малыш, иди ко мне, я тебе орешков дам».
Тинки, конечно, видел, что это та самая девочка, которая кормила его вкусными орешками. Но он не понимал, почему она здесь, в странной комнате, где много вещей, а не в парке. Он не хотел быть здесь, он хотел обратно. Он думал, она вернет его в парк, к деревьям и Винке. А его опять заперли в четырех стенах. Тинки переночевал на шкафу. Всю ночь он не смыкал глаз и уснул только под утро. День сменялся ночью, а за ночью приходил день. Девочка хотела подружиться, но Тинки не верил больше людям, даже девочке. Она разговаривала с ним ласковым голосом, но стоило ей протянуть руку, чтобы погладить его, и Тинки казалось, что сейчас его опять посадят в клетку. Да, тут вкусно кормили, но он не знал, как долго будет длиться щедрость людей, и делал запасы в каждой щелке. Папа девочки очень сердился, когда на него сыпались орешки, яблочные дольки и сухарики. Но Тинки все равно запасался. Ведь скоро зима, а люди такие непредсказуемые. Его не держали в клетке, но он все равно не спускался на пол. Прыгал по шкафам, люстрам и полкам. Он боялся, что опять попадется. А как бы вкусны ни были орешки, он ни за что не хотел снова в клетку. Пусть он лучше всю жизнь будет есть один мох. Так Тинки понял, что свобода важнее самой вкусной еды.
«Я никогда не смогу его приручить. Он так и будет кусаться и никогда меня не полюбит».
«А ты не сдавайся. Он напуган и не понимает, куда попало, что происходит. Запасись терпением».
«Не сдавайся».
Он вспомнил все свои приключения с того самого дня, когда гроза сбросила его в реку. Сколько всего ему пришлось пережить, пока он ищет маму. Он не сдастся. И Тинки еще яростнее драл шторы и обои, кусался, царапался и сердито цокал всякий раз, когда к нему приближались.
«Мам! Мама! Он меня чуть не укусил!»
Девочка заплакала, прижавшись к маме. А Тинки забрался по шторе под самый потолок и смотрел на них сверху, то и дело показывая зубы. Мама обняла девочку.
«Он не доверяет людям. Знаешь, мне кажется, что ему все-таки плохо в квартире. Давай отпустим его, а? Отвезем его обратно в парк, будем приходить и подкармливать, как раньше. Ведь хорошо было, помнишь? Он дружил с тобой, а теперь ты держишь его в плену. Кому это понравится?»
Девочка помотала головой.
«Нет, если мы вернем его в парк, его могут опять поймать. Надо отвезти его в лес, подальше от города».
Девочка вытерла слезы, а мама вздохнула. Тинки, услышав слово «лес», тут же спустился со шторы, но погладить себя все-таки не дал. А то еще передумают. Пока Тинки дерет обои, норовит укусить девочку из лица, Винки и Пуш нашли прекрасный лес, где было так много шишек, полных кедровых орехов, что они решили задержаться здесь, чтобы наесться и придумать план по поиску Тинки. Очень много белок погибает, когда нужно переселиться с одного места на другое. Они гибнут от голода, от усталости, их отстреливают, ловят кошки и собаки. Но нашего Тинки, похоже, и впрямь погладила по макушке небесная белка Векша, когда он родился. Лес, куда привезли его девочка с мамой, был большой и сытный. В нем знакомо пахло грибами и незнакомо большими деревьями с длинными иголками и тугими спелыми шишками. Начиналась осень. Белки запасали орехи и делали вид, что не замечают растерянного, притихшего бельчонка, которого выпустили из коробки девочка и мама.
«До свидания, малыш»,
— сказала девочка и повернулась к маме.
«Мы его больше не увидим».
«Ему тут будет лучше. Он на свободе и среди своих. Он благодарен тебе, я уверена. Пойдем, моя хорошая».
Они ушли. А Тинки смотрел им вслед. Новый лес окружал его сотней запахов и звуков. Тысячи деревьев смотрели на него, и каждое могло стать домом или прятать врага. Тинки осторожно запрыгнул на высокую сосну и пробежался по стволу. Он почувствовал, как кора мягко щекочет подушечки его лап, как смола оставляет на них свои пахучие темные пятнышки, как иголки скользнули по бокам. Тинки забрался на самую макушку и осмотрелся. Лес простирался далеко-далеко, так далеко, что казалось, ему нет конца и края. Тинки запрыгал с ветки на ветку, уходя все дальше от тропинок и дорог в глубину леса, его сердцевину. Он чувствовал, что стал совсем взрослым и может построить свое гайно, если придется. Хотя, если честно, ему бы хотелось, чтобы они построили его вместе с Винки. Тинки осторожно спустился вниз. Куда ему идти в этом большом незнакомом лесу? Подойти к первой попавшейся белке и спросить про здешние правила он боялся. Кто их знает, незнакомых белок?
«Еще один маленький бельчонок!»
Услышал он за спиной могучий голос.
«Ты тоже отстал от своих и потерялся?»
Перед Тинки стоял старый лось. Он жевал травяную жвачку и тихонько качал головой с огромными рогами.
«Я?»
«Ты! У тебя такой испуганный вид! Сразу видно, что все тебе здесь незнакомо. Совсем как тем двоим».
«Тем двоим?»
«Пробегали тут вчера двое бельчат. Или позавчера. Наверное, на прошлой неделе. Хотел их подвести, а они испугались, дали деру. Хорошо, что в нужную сторону. Один из них нашел тут свою маму».
«Маму?»
«Послушай, ты вроде не новорожденный малыш. Ты что, сам не умеешь говорить, только повторять?»
«Я тоже потерял маму. Тут много белок».
«Много. Прыгай мне на спину. Я подвезу тебя».
Тинки робко прыгнул на спину лосю. Ему ни разу в жизни не приходилось кататься на спине такого большого зверя. В своем родном лесу он видел их только издали.
«Те двое, вчерашних или позавчерашних, они очень спешили, искали своего друга».
Тинке стало грустно. почему друзья так часто теряются? Вот и он потерял и Пуша, и Винки. А мама? Неужели он так никогда ее не найдет?
А какие они, здешние белки?
Спросил он у лося.
Какие и везде. Быстрые, смелые, суетятся, насмешничают. Мне нравится смотреть на их суету и никуда не спешить. Тут к нам недавно пришло много новых белок из других лесов. Вот это было зрелище, я тебе скажу. Еле лапы передвигали. Тащили малышей на закорках. Ужасно потрепанные, голодные. Они обосновались вон за тем ручьем.
Скажите, уважаемый лось, а среди них не было бельчихи с тремя бельчатами? Нютой, Ксютой и Рутой?
Откуда ж мне знать? Я их имена не спрашивал.
Лось шел медленно, а Тинки уже не сиделась на месте. А вдруг это белки его родного леса? А вдруг там, за ручьем, его мама и сестренки? А если не они, то, может быть, есть кто-то, кто видел их, знает, где их искать? Ему хотелось спрыгнуть с широкой лосиной спины и помчаться быстрее ветра. Но это было бы невежливо, и он продолжал сидеть, нетерпеливо постукивая лапами. Вдруг на стволе ближайшего дерева мелькнул рыжий хвост.
Тинки!
Тинки чуть не упал с лося. Кто мог знать его в этом лесу?
Пуш! Пуш!
Радостно завопил Тинки. Его друг здесь, он спасся. Сумел вырваться из города. Ну, теперь им не страшен незнакомый лес. Еще один рыжий хвост мелькнул между длинных хвоинок, и Тинки услышал.
Ох, Тинки! Винки! Как ты здесь оказалась?
Тинки показалось, что он сейчас лопнет от счастья.
Я пошла искать тебя. Встретила Пуша. Потом мы нашли этот лес. А в нем...
А там все наши! И твоя мама! И моя!
Тинки бросился бежать. Ему казалось, что если он сейчас же их не увидит, то просто разлетится на части.
Подожди! Эй, Тинки! Я покажу тебе их дом!
Тинки замер. От счастья он потерял голову. Он развернулся к друзьям. Они смотрели на него и улыбались. Они понимали, что он чувствует. Не будем долго описывать встречу Тинки с мамой и сестренками. Сколько было пролито слез, сколько сказано слов и съедено орешков. Вечером Тинки с друзьями сидели на ветке большой сосны и смотрели на лес, который станет их домом теперь. Тинки повернулся к друзьям и сказал...
Знаете, что я понял? Никогда нельзя сдаваться. Вот что. Меня сбросило в реку. Чуть не сцапал ночной ястреб сова. Я потерялся и отстал от своих. Меня чуть не сожрала куница. Посмотрите, что она сделала с моим боком. Я голодал. Я бежал со всех лап. Я не знал, куда идти, но почему-то все равно шел. А потом парк и эта ужасная сетка, клетка с колесом.
Тинки передернуло, и Пуш тоже вздрогнул, вспомнив свое заточение.
Про хозяина я даже вспоминать не хочу. Это было так ужасно, что я хочу... забыть это навсегда. Как много всего произошло. И если бы я сдался, если бы сложил лапки, я бы давно утонул и потерялся, или сидел бы в клетке, или был бы съеден, умер с голоду или с тоски. Никогда нельзя сдаваться.
Три бельчонка сидели на верхушке сосны и смотрели, как ветер гуляет по щедрому, доброму лесу. Как падают на землю вкусные шишки, и как небесная белка Векша сворачивается калачиком, чтобы улечься спать в свое небесное гайно, окрашивая горизонт рыжим и золотым. И Винки, и Пуш были абсолютно согласны с Тинки. Автор повести «Бельчонок Тинки» Тамара Михеева. Роли озвучивали Ксения и Евгений Лукашевич, Тамара Михеева, Георгий Макоклюй, Юлия Варфоломеева, Ирина Шилова, Ольга Смотрова, Маргарита Корж, Станислав Медведев, Алия и Камиль Хамитовы. Конец.